на то, как делают невозможное. Ну, например, стоит на сцене ящик, в него кладут человека, обычно девушку, так что ее ноги торчат с одной стороны, голова торчит с другой стороны. Потом этот ящик перепиливает посередине, при этом голова и ноги продолжают шевелиться, ящик раздвигают, и через минуту эта девушка выходит из-за кулис целости и сохранности, невредимая абсолютно. Люди хотят увидеть невозможное, но это пока это касается того, что они точно знают, что их обманули. Как только речь идет о действительно невозможных фактах, это абсолютно отрицается. Наш ум устроен так, что невозможное нереально. Мы оцениваем абсолютно все, с чем мы сталкиваемся, сквозь эту призму. Когда мы сталкиваемся с чем-то, что на наш взгляд, исходя из известных законов, исходя из того, чем люди живут и чем люди пользуются, если это противоречит этим известным принципам, наш мозг не принимает это. Это нереально, это невозможно, это не принимается людьми. К сожалению, даже тогда, когда люди подходят к Библии, они продолжают измерять Писание все теми же самыми стандартами. Ну, проблема в том, что Библия переполнена всякими разными вещами, которые по-человечески просто невозможны. И тогда с Библией делают такую гимнастику. Ее превращают в книжку, которая просто религиозна, которая просто написана для того, чтобы люди собирались и читали, молились, рассуждали о ней, но не для того, чтобы ее воспринимали всерьез. От этого пошла большая-большая группа людей, которые называются либеральные христиане или либеральные верующие. Они не верят большей части Библии, они называют ее мифом открыто. Вот. Но тем не менее, они все-таки почитывают Писание и иногда что-то полезное там для себя находят, вдохновение какое-то и так далее. К сожалению, даже те люди, которые называют себя верующими по-настоящему, которым интересна Библия, интересно то, что там написано, к сожалению, даже эти люди, они очень часто подходят к ней так, что когда они сталкиваются с чему-то, с чем-то невозможным, они не могут это принять. Проблема заключается в следующем, что Бог неизмеримо выше нас. Он больше нас по своим способностям мыслительным, Он понимает больше нас. Он больше нас по своим возможностям, у Него сил больше. Он больше нас по своей мудрости, Он может больше сделать. Тем не менее, несмотря на этот очевидный факт, когда мы подходим к Богу, то, что я не понимаю, то я не хочу принимать. Это очень распространенное явление. И Бог знал, что это так, и поэтому Он позаботился о том, чтобы объяснить людям, чтобы они не спешили с преждевременными выводами. В книге Второзакония, 29 глава, 29 стих написано: «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». То есть Бог говорит, что многое из того, что есть, Бог нам не открыл. Он не открыл, потому что мы не способны принять, потому что всю информацию, ее просто слишком много, мы просто не готовы что-то понимать и так далее. И он ясно предупреждает, что есть сокрытое, есть что-то открытое, что он открыл для того, чтобы мы жили, и есть что-то, что сокрытое, что нам неизвестно. Когда мы говорим о том, что люди пытаются задавать вопросы Богу и спорить с Богом, и вторгаться в эту сферу неизвестного, мы сталкиваемся с одним явлением. Явление, которое берет свое начало в Эдемском саду, когда Адам и Ева, они выдвинули претензию на то, что они где-то равны Богу. Они просто считали, и с того времени все люди считают, что Бог просто обязан все объяснить. Что они просто они в том положении, где они должны иметь способность охватить Бога своим разумом. Если что-то из того, что они охватывают, не вмещается в их систему, они не могут это принимать. Дело в том, что человек сделал себя судьей Бога. Это пропиталось так глубоко в сознание людей, это стало рабочей философией жизни большинства людей. Это то, на чем человек функционирует, это то, как он оценивает все то, что происходит вокруг. Зная об этом проблеме, об этой проблеме, Бог позаботился о том, чтобы поместить в Библии несколько текстов, которые конкретно, прямо говорят к нам, говорят к людям, которые жили тогда и живут сегодня на земле, для того, чтобы мы немножечко больше научились понимать, кто такой Бог. Для того, чтобы мы могли увидеть, что очень много из того, что абсолютно невероятно и невозможно людям, не совершает никакого труда для Бога. Этот пример, эта история, которая стала предметом нашего исследования на протяжении последних двух воскресений, история с богатым юношей, она показывает нам еще один важный урок. Мы уже говорили о двух уроках. Еще один важный урок, о котором я хотел бы вместе с вами прочитать сейчас. 19 глава Евангелия Матфея, 25 и 26 стихи. «Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? Иисус, воззрев, сказал им: человеку это невозможно, Богу же все возможно». Это удивительнейший текст. Когда юноша ушел, вы помните, Иисус Христос преподал еще один урок, сразу он говорит: трудно богатому войти в Царство Небесное. Юноша уже ушел, он объясняет ученикам, чтобы они могли из этой иллюстрации замечательный урок, очень важный принцип для себя понять. Но он на этом не остановился. Есть еще один сверхважный урок, который возник сразу после вопроса, который был задан. Вопрос был следующий. Вопрос был продиктован тем, что когда ученики смотрели на то, что происходило, когда они увидели этого замечательного по всем параметрам выдающегося молодого человека. Этот молодой человек старался всю свою жизнь быть религиозным. Он тщательно исполнял все заповеди, сколько можно было исполнять, насколько у него хватило сил, хватило состояния, способностей. Он искал Бога, он искал Иисуса Христа, он встретился с Ним. Он не посмотрел на всю толпу, он упал перед Иисусом Христом на колени, евангелист Марк говорит, и он просит: «Учитель, что мне делать? Я хочу вечную жизнь наследовать». И вдруг этой жаждущей душе, которую многие современные евангелисты уже бы давно записали в список спасенных и отчитались бы за эту душу, этой жаждущей душе Иисус Христос говорит слова, которые никак не могли быть поняты учениками. Он поднимает планку на такой уровень, который абсолютно недостижим. Он говорит: а теперь пойди, раздай все свое имение, продай все свое имение и раздай его нищим. Молодой человек паник, ему нечего было делать, он развернулся и ушел. И вот когда вот эта немая сцена возникла, ученики подходят и говорят Христу: так, а кто вообще может спастись? Если он не может, кто тогда? Если лучшие, благородные, добрые, религиозные, исполняющие заповеди не могут, о каком спасении речь может идти? Вы знаете, ученики видели много всяких неожиданных, удивительных вещей в действиях Иисуса Христа. Он воскрешал мертвых, он делал чудеса такие, что буря останавливалась на море, он умножал хлеб, он исцелял больных, прокаженные освобождались. И ученики уже попривыкли к этому. Ну, общаясь с таким гигантом, они знали, они все время ожидали чуда. Всегда, когда что-то Христос делает, они поэтому и любили Его, и были с Ним всегда, и пожертвовали многим, что пошли за Ним. Но эта ситуация превзошла даже их, видавших виды вот этих представлений или их разума, их представлений о том, что представляет из себя спасение. Поэтому написано, что они весьма изумились. Они были шокированы. Они были просто выбиты из колеи. И вот здесь Иисус Христос решает этот вопрос одной единственной фразой. Он поворачивается к ним и говорит простое слово, которое так часто забывается нами. Он поворачивается и говорит одну фразу: невозможное человеком, возможно Богу. Откровенно сказать, мы забываем об этом. Откровенно сказать, это не входит в нашу систему оценки. Когда мы оцениваем все то, что происходит, мы оцениваем это до того уровня, насколько это возможно нам. Богу, ну, в принципе, наверное, возможно. Наверное, никто не будет отрицать, что возможно. Но вот эта фраза, последнее вот это предложение, человеком это невозможно, Богу же все возможно, она не стала для нас рабочей философией жизни. Нам нужно прилагать специальные усилия, чтобы это увидеть. Нам нужно как-то втаскивать это, раздвигая нашу систему, сложившуюся систему стандартов, для того, чтобы учесть это. Эти слова играют колоссальную роль. Они играли очень важную роль не только для людей, которые жили тогда, для учеников. Они колоссальную роль играют сегодня для нашей жизни, для вашей конкретной жизни. И мы сегодня посмотрим на несколько очень интересных, удивительных особенностей этого текста или этих слов Иисуса Христа. Я хотел бы начать с одного простого факта. Невозможное очевидно. Что это такое? Мы привыкаем, думая о том, что нам все должно быть понятно и все должно быть объяснено для нас, мы привыкаем оценивать все то, что невозможно, нереально, его нет. Но в самом деле мы каждый день сталкиваемся с огромным количеством невозможных вещей. Абсолютно невозможно. Я хочу на некоторые из них сейчас обратить ваше внимание, чтобы мы просто посмотрели на то, что действительно в нашей жизни уже много невозможного. Первое, когда мы открываем Библию, и даже еще если не открываем Библию, даже если смотрим просто на природу, мы видим одну личность, которая абсолютно невозможна. Это Бог. Бог по-человечески невозможен. Вот почему атеисты, агностики, они говорят, не может быть. В нашей человеческой системе стандартов, они говорят, мы никогда его не видели, мы никогда не щупали, мы никогда не могли испытать его, ни в какой лаборатории не измерили, никакими силами не определили. И здесь мы сталкиваемся с таким фактом. Посмотрите, с одной стороны, существование Бога очевидно. Иначе не может, вот то все, что существует, не может ниоткуда появиться. Иначе весь смысл того, что есть, он не может просто так взяться из пустоты. Люди понимают, что действительно Бог должен быть. Но с другой стороны, они исходят из этой своей адамовской предпосылки, что того, что не понимаю, того я не принимаю. Ну хорошо, это неверующие. Здесь большинство людей верующих, я думаю. Я хочу задать вам вопрос. Бог, кто Он? Вы думали когда-нибудь? Вот вы когда-то думаете, когда вы думаете, папа, мама, дядя или тетя, у вас есть образ, вы представляете, окей, да, есть, я знаю дядю, он жил там давно, но может он постарел, может он изменился, но я знаю, кто это такой, во всяком случае, его можно привести сюда, если постараться. У нас есть определенный имидж, когда вы думаете о Боге, а кто такой Бог, а что возникает в вашем сознании? Сколько бы вы ни пытались представлять, вы не представите его. А как только представите, вы будете виновны перед ним, потому что он говорит, не делай никакого кумира и никакого образа. Удивительнейшая вещь. Подумайте о бесконечности Бога. Попробуйте представить себе, что Бог всегда был, у него не было начала. Как только ваш разум дойдет до какого-то миллиарда там вечности, он сломается. Он просто не сделан для того, чтобы охватить бесконечность. Мы ограниченные люди. Мы не способны такими категориями мыслить. А Библия очень ясна, очень просто, без доказательств. Просто говорит, вначале Бог сотворил небо и землю. И все. Меня удивляют те люди, которые верят в Бога, но не верят в чудеса. Если они верят в Бога, то куда легче верить в чудеса? Это гораздо меньше нужно всяких разных, так скажем, по теории вероятности, гораздо меньше нужно всяких случаев для того, чтобы это произошло. Евангелие Иоанна, первая глава, представляет нам одну из самых сильных презентаций Бога, которая существует в Библии. Он говорит так: «Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Здесь очень много написано, но очень мало что понятно, если откровенно сказать. Все, что отсюда можно видеть, что все, что произошло, произошло от Бога и через Него, и из Него. А все, что вот до того, мы не можем думать об этом. Это невозможно понять. По-человечески это просто невозможно. Тайны бытия Бога. Один из элементов Его сущности. Я уже говорил, что мы ограниченный разум имеем. И когда мы пытаемся представить Бога, у нас это не получается. Люди могут представить себе полубога. Например, как то, что представляли авторы мифов разных, которые выдумали богов. Эти боги, они ездят на колесницах там по небесам, они воюют друг с другом, они женятся, они там каким-то образом дружбы заключают, или их можно купить, их можно задобрить каким-то образом. Вот на такого бога мы способны. То есть мы способны придумать что-то, что отвечает нашим собственным характеристикам. Но чтобы понять настоящего Бога, это невозможно. Человек может только в смирении преклониться перед Богом. Бог Библии недоступен для понимания смертного, ограниченного человека. Библия написана не для того, чтобы человек охватил ее разумом. Библия написана только для одного, чтобы показать человеку необходимость перед смиренным преклонением перед Богом, вместо того, чтобы спорить с ним в гордыне. Это если еще один факт посмотреть. Подумайте о триединстве Бога. Бог один, ясно написано, много раз. Это основной постулат Ветхого Завета. Постоянно это перечисляется, чтобы ты знал, что Бог один, что нет другого, нет иного Бога. Вместе с тем, Писание ясно говорит о том, что есть Бог Отец, есть Бог Сын, есть Бог Дух Святой. Каким образом один становится три, и каким образом три становятся один, никто не объясняет. Вот почему многие люди в христианстве еще со времени вот этого арианского спора в 4 веке нашей эры, когда в церквах возникло мощное движение, которое возглавлял Арий, они не могли принять Троицы. Они были верующие. Арий был один из епископов в Александрии. Он был выдвинут, у него было много заслуг, он был пресвитером долгое время в одной из церквей. И он пришел к этой точке, когда он умом не смог понять, что как это один и три. И он выдвинул идею, что нет, все-таки один. А все остальные, Дух Святой и Сын, это производные какие-то. Это не тот же уровень, это не та же ипостась, как позже это сказали. Сегодня существуют такие. Среди баптистов есть единственники. Их не так много, но, может быть, кто-то слышал и знает, которые отрицают Троицу. Есть свидетели Иеговы, которые отрицают божественность Иисуса Христа. Есть мормоны, которые делают то же самое. И они, если вам приходилось с ними говорить, они задают вопрос: так скажите, Бог один или три? Окей, один. А как же Иисус Христос, вы говорите, Бог? Так кто из них Бог? Бог Отец или Бог Сын? Окей, а если Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой? Но это не укладывается. Это невозможно. Так вот, невозможно человеку, возможно Богу. Очень просто. И каждый раз, когда мы пытаемся сказать в таком случае, это невозможно, мы просто берем на себя право стать выше Бога и критиковать Его. Есть еще одна невозможность создания мира из ничего. Как Бог мог создать мир из ничего? Мы привыкли к этому. Вот ничего не было, потом мир появился. Но в самом деле как? Откуда столько материи? Откуда все законы, по которым эта материя существует? Откуда все эти многочисленные движения планет, все химические процессы, все биологические процессы? Каким образом, откуда это все взято? Невозможно человеку, возможно Богу. 32-й Псалом, 6 стих. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их». Вы знаете, когда люди говорят о том, что невозможно, чтобы за 6 дней появился весь мир. Нет, это должна быть эволюция. И они называют себя верующими. И сегодня 95% христианских учебных заведений в Америке учат о том, что обязательно эволюция участвовала в процессе сотворения. И они называют себя верующими, они молятся, они проповедуют, у них библейские классы есть. У меня возникает вопрос, что проще, создать из существующего за 6 дней или создать все существующие законы? Да, конечно же, из того, что существует, гораздо проще. Если Бог мог создать из ничего все, то Он может ли быть уверенными за одно мгновение, не за один день, а за одно мгновение, сказал, и человечек лежит перед ним уже. И только вдунул дыхание, и он встал уже душой живой. Невозможно человеку, возможно Богу. Еще один фактор. Божья суверенность и человеческая свобода. Это очень популярная тема для обсуждения сегодня. Люди просто не могут сложить это вместе. И по-человечески это невозможно. Вот скажите, если Бог суверенно предопределил все, так Библия говорит, и в то же самое время Библия говорит, что человек является свободным агентом, который совершает действия, за которые он несет абсолютную ответственность. И люди вот так вот крутят головой и говорят, невозможно. Никак. И они начинают переделывать что-то, они начинают выдвигать и говорить, нет, это, скорее всего, Бог не совсем суверен. Или другие говорят, нет, скорее всего, человек не совсем свободен. Почему они это делают? Потому что они пытаются измерять Бога в своей пробирке. Они пытаются втащить неизмеримое в то, что они хотят измерить. Вот откуда все эти дебаты. Вот откуда все эти споры, кальвинизм, не кальвинизм, там всякие разные эти конференции и проблемы, которые возникают. От одной простой проблемы, что люди просто забыли, что невозможное человеком возможно Богу. Бог может сделать так, что одновременно Он абсолютно суверен, и человек каждый абсолютно будет нести свою ответственность. Нам непонятно, как это? Ну ведь, если нам непонятно, не обязательно же, что это не так. Нам многое чего непонятно. Мы уже говорили, нам непонятно, как Троица устроена. И нам непонятна бесконечность Бога. И многие разные вещи, которые нам непонятны. Этот вопрос связан не только со спасением, кстати. Пророчество. Скажите, пожалуйста, каким образом Бог может за 700 лет пророчествовать, что будет здесь? И потом между вот этим моментом и тем, которое исполнится, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч свободных агентов, каждый из которых может поменять финальный результат. Ну, например, скажите, пожалуйста, вдруг, если бы получилось так, что прабабушка Марии, матери Иисуса Христа, не вышла замуж, не захотела, ей предложили, она отказала. Она же свободный человек. Не было бы Марии, не было бы Иисуса Христа. Каким образом Бог умеет так сделать, что бабушка вышла замуж? А что все, кто нужно, родились? И что все до иоты исполнилось? Я не знаю. Каждый из них свободен, каждый из них делал то, что считал правильным и нужным, а Бог взял их всех и устроил свой результат. Очень просто. Или боговдохновенность Писания. Скажите, пожалуйста, каким образом Библия, которая явно несет на себе отпечатки творческих способностей разных людей, гарантирует, что абсолютно каждое слово является Словом Божьим? Если вы посмотрите Евангелие от Луки, то оно начинается с следующей фразы. «Как уже многие начали составлять повествование, то рассудилось и мне по тщательному исследованию написать тебе, достопочтенный Феофил, о многих известных между нами событиях, чтобы ты знал твердое основание того учения, в котором ты был наставлен». Вот вы читаете это, скажите, пожалуйста, как Лука писал? Он сидел однажды и думает: я же рассказал Феофилу о Христе, а всего основания он не знает. Дай-ка я напишу. Пойду-ка я исследую, узнаю у Петра, у Павла, с которыми он сталкивался очень много. Спрошу у других людей, тщательно исследую и напишу. И он так и пишет. Это свободный человек, делает свободное дело по своему собственному желанию. Но Бог может сделать так, что вот этот свободный человек делает свободное дело и делает абсолютно так, как Бог хочет. Настолько, что каждое слово, которое Лука написал, Павел потом называет священным писанием. Если вы почитаете внимательно 5 главу 1 послания к Тимофею, он ссылается на Евангелие от Луки, и он говорит, он называет это священное писание. Как это может быть? Ответ один. Невозможно человеку, возможно Богу. Вы знаете, с этим связано очень много. Когда мы говорим о пророчествах, об вдохновенности Писания, есть еще предопределенные события. Писание говорит ясно. Посмотрите, Деяния апостолов, 4 глава, 27 стих. «Ибо поистине собрались в городе сём на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобой Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой». Посмотрите, это молитва апостолов. Их только освободили из тюрьмы, они пришли и молятся вместе с верующими. И в своей молитве они выражают эти слова. Они говорят о том, что, смотрите, Ирод, Понтий Пилат, язычники, народ израильский, все, кто были там, они виновны в том, что Иисус Христос был распят. Ясно, абсолютно ясно. Но вместе с тем они ясно говорят о том, что было до начала мира совещание у Бога. В соответствии с этим совещанием Он предопределил, Христос будет распят. Если мы почитаем Евангелие Иоанна, 13 глава, где сказано о Иуде, то там сказано, Он идет по написанному. Сказано о том, что Христос молится в 17 главе Евангелия Иоанна, Он говорит, кроме Сына погибели, который предназначен, который был, который действительно, он вот там, таким образом, еще в том совете был определен. Как это возможно? Вы, конечно, можете спорить. Можете спорить, как это так? Как это Бог предназначил Иуду? Это не может быть. Я вон подам. Может быть, подайте. Но то, что Библия нам говорит, она нам ясно объясняет простую вещь. Что то, что кажется нам невозможным, оказывается возможным у Бога. Есть еще одна тайна, не менее поразительная. Мы приближаемся к Рождеству. Тайна Боговоплощения. Каким образом безграничный Бог мог родиться? Вы никогда об этом не думали? Это было тайной для небес вообще. Когда Христос родился, небо ахнуло. Небо взорвалось просто восторженными возгласами. Когда ангелы смотрели на то, что Бог делает, они были поражены. Они просто смотрели и говорили, вот это мудрость. Вот это решение. Никто никогда не мог предположить этого. Это, кстати, является тайной и до сих пор. Даже после того, когда Христос родился. Апостол Павел пишет 1 Тимофею, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, был принят верою в мире, вознесся во славе». Каким образом тот, от кого зависят миры, стал зависимым от папы с мамой? Стал зависимым от людей, стал младенцем. Это невозможно. Это абсолютно не поддается никаким человеческим измерениям. Каким образом это возможно, что Христос был 100% Богом и 100% человеком? Некоторые люди пытаются разделить, они думают, 50% Бог и 50% человек, и в результате получают и не Бог, и не человек. Но Иисус Христос мог быть абсолютно 100% Богом. И он был абсолютно стопроцентным человеком. Невозможно человеку, возможно Богу. Есть еще одно очень важное обстоятельство, которое является тайной, это спасение по благодати. Вы знаете, когда мы говорим о спасении, спасение для человека вообще является невозможным явлением. Мы привыкли к этому, мы думаем, что Бог обязан, но я же попросил прощения. Ну, я же пришел, я же вышел вперед, я же покаялся. Всякие разные вещи мы выдвигаем в своем сознании. Но в самом деле спасение невозможно. Дело в том, что Бог абсолютно нетерпим к греху. И Он сказал человеку, Он же не лжет, Он не изменяется. И Он сказал человеку в Бытие, 2 глава, 17 стих, смотри, «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Это очень серьезное предупреждение. Люди, правда, привыкли измерять своими человеческими мерками, и они думают, ну подумаешь, Адам ошибся. Ну, неужели Бог не мог снизойти к нему? Ну, ошибся, ну, пусть бы с третьего раза, уже тогда бы все. Дал бы две попытки таких, которые, ну, не удержался человек. Просто сильно захотелось яблочко, которое там висело. И так далее. Самые разные представления у людей есть. Но когда мы посмотрим на суть этого Божьего предупреждения, оно очень категорично и конкретно. Оно говорит, что согрешив, человек навсегда выброшен в ад для вечного умирания. И таким образом спасение его невозможно. Мы привыкли к Иисусу Христу, мы привыкли к заповеди Господней, к вечере Господней, которую мы совершаем. Это для нас становится чем-то обычным, чем-то привычным. Но то, что Бог сделал на Голгофском кресте, превосходит всякое человеческое понимание. Бог стал человеком для того, чтобы взять грех человека на себя, пострадать за него и умереть под огнем Божьего гнева. Справедливого гнева. И для того, чтобы, отдав праведность человеку, дать ему жизнь. По-человечески это невозможно. Абсолютно невозможно. Это возможно только для Бога. Спасение можно получить только даром. Когда мы говорим о спасении, люди думают, что спасение – это награда за хорошее поведение. В принципе, подавляющее большинство так думают. Что спасение – это награда за то, что человек старался. Я часто встречал людей, которых спрашивают, ты придешь на небо, ты скажешь, почему Бог должен тебя принять? И мне отвечают, я старалась, я сильно старалась. И вот здесь человек, который старался, сильно старался, и ушел ни с чем. И ученики задают вопрос, ну как же может быть, кто же тогда может спастись, если не он? Ефесянам 2 глава, 8 стих говорит, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился». Спасение настолько ценно, что никакие человеческие средства, они не могут даже на иоту, даже на миллиметр склонить Бога к тому, чтобы дать его. Ценность спасения превышает всякие мыслимые человеческие размеры или человеческую ценность. Это непонятно людям, и это люди не хотят принять. В действительности многие считают это безумием. Они считали это безумием раньше, и это считают безумием сегодня. Как только вы встретитесь с кем-то и скажете, что Бог действительно дает спасение не как заслугу за хорошее поведение, что спасение абсолютно по благодати, и они тогда вам зададут вопрос, это как, от меня ничто не зависит? Это человека возмущает. Как это так? Небесные дела решаются так, что от него ничего не зависит. И люди называют это безумием. Они крутят у виска и говорят, щекнутые какие-то. Фанатики. Ну, кстати, это не самые первые случаи, когда крутят у виска. Апостол Павел писал в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 18 стих, «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, глупость, безумие, а для нас спасаемых сила Божия». Дело в том, что мы имеем дело с тем, что невозможно человеком, и с тем, что возможно только Богу. Невозможно спастись, и невозможно удержать спасение. Но невозможно человеком, возможно Богу. Предпоследнее, еще пару вещей, очень важных. Рождение свыше. Пришел Никодим к Иисусу Христу и задает ему вопрос, как спастись. Иисус Христос ему отвечает следующее. Послушайте, этому образованному религиозному человеку Христос сказал такие вещи, которые привели его в полное замешательство. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно тебе говорю, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». И смотрите объяснение Христа. Очень оригинально. Дух дышит где хочет. И голос его слышит, а не знаешь, откуда приходит и куда и ходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Посмотрите, Бог делает невозможное. Когда мы посмотрим вообще на человека, люди не знают толком, как люди рождаются в первый раз. Ученые, конечно, знают, что две клетки соединяются, и поэтому получается эмбрион, который через 9 месяцев становится, выходит на свет Божий и становится человеком настоящим. Это знают. Хотя толком не знают, что же происходит в этот период и что заставляет все это развиваться. Но это полбеды, полдела. Давайте следующую ступень антропологии посмотрим. Каким образом душа появляется там? Вот две клетки соединились. А откуда душа взялась? И когда? Ну ладно, если определят, когда. Если бы смогли даже определить, в какой момент. В первую секунду, через сутки, через там, 3 дня и так далее. Даже если бы определили, когда, как, откуда. Родители ее передали. Вот как душа, которой не было никогда. А теперь она есть. А теперь она появилась. Никто этого не знает. А мы же все ходим, мы же все живем, у каждого же душа есть. Так же, да? И мы ни малейшей идеи не имеем понятия, как это получилось. Но мы знаем, что Бог создал. А как? Невозможно человеком. Возможно, Богу. Все люди живут. У каждого человека есть душа. Ну, кроме, может быть, тех, кто совсем отрицает. Но даже у них все равно есть душа. Их все равно не назовешь бездушными. У всех людей есть душа, но никто не знает, как она появилась. И никто не подвергает вопросу, ну раз я не знаю, как она появилась, значит, это нереально. Ну, мы не знаем, как появилась, а появилась. Невозможно человеком, возможно Богу. Но когда мы говорим о рождении свыше, о втором рождении, это совершенно тайна. Вот смотрите, каким образом человек, который по своей природе утверждает себя, вдруг отрекается от себя. Для того, чтобы человек родился свыше, обязательно нужно отвергни себя. Так написано. Иначе Христос говорит, не можете быть моим учеником. Вот как это так получается, что Дух Святой сокрушает сердце человека, что он отвергает себя. Он по природе самоутверженец. В этом его суть любого человека, от младенца до самого старого. В этом суть любого человека, появившегося на земле, любого грешника. Как это получается? Мы не знаем. Написано, Дух дышит где хочет, и голос его слышит. Не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Не знаешь, как, каким образом, что он использует. Ясно, что слово от воды, скорее всего, речь идет о слове. Ясно, что слово Божие использует. Как это происходит? Как сокрушает? Как человек раскаивается? Мы не знаем. Вы знаете, вот говоря об этом, очень многие люди пытаются высчитать, пытаются родить свыше. Они говорят, для того, чтобы родились свыше, нужно проповеднику говорить вот так, музыкантам петь вот так, вовремя заплакать, вовремя свет потушить или зажечь, или гроб занести, или еще там что-нибудь сделать, или напугать. Успех 100% гарантирован. Все выйдут сюда, все падут ниц, все будут каяться. Я не спорю. Успех, конечно, может быть. Вы можете заставить людей плакать, смеяться. Некоторые заставляют танцевать, некоторые заставляют кататься и хохотать. Но это имеет ничего общего с рождением свыше. Потому что Дух дышит где хочет. И Он только это сделает. Сейчас, если бы опросить людей вот здесь, кто как родился свыше, я уверен, мы услышим сотни разных историй. Кто-то во время проповеди, кто-то сидел в тюрьме, кто-то в какой-то компании пьяных ребят, кто-то еще в какой-то ситуации, читая Библию. Дух дышит где хочет. Дух берет то слово, которое было когда-то заранено, и дает этот росток в то время, когда Он хочет, когда Он видит. Это чудо рождения свыше. Последнее. Конечно, можно говорить об этих чудесах, которые невозможны много раз. Последнее хочу сказать о восхищении церкви. Вот смотрите, Бог сошел на землю и соединился с человеком. Это трудно понимать, но мы уже к этому привыкли. Но теперь посмотри, что говорит Библия. Что теперь человек поднимется на небеса и станет членом Божьей семьи. Так как Бог стал членом человеческой семьи. Это уже невозможно. Кто мы? Если вы честны с собой, вы видите ваше несовершенство. Вы страдаете от него постоянно. И вы думаете, наверное, ну как Бог может меня пустить туда такого? Когда я забываю, я недослышу, я обижаюсь, я где-то реагирую не так. Это невозможно. По-человечески абсолютно невозможно. Кстати, в Коринфе была целая партия такая в церкви, которые отрицали возможность воскресения и восхищения. И апостол Павел объясняет им, послушайте, 1 Коринфянам 15 глава 35 стих. Ну скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? У них был такой аргумент, мертвые не воскреснут. А в каком теле? Не знаете, в каком теле, поэтому не воскреснут? Апостол Павел отвечает очень конкретно. Безрассудный. Что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно. Какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, и дальше написано, как хочет. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в унижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстанет тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Основной аргумент Павла – Бог делает, что хочет. Он делает, как хочет. У него есть своя методика. Это удивительно и абсолютно непонятно. Итак, такой большой экскурс. Хотя, конечно, я вообще вначале я написал 15 самых выдающихся всяких вот таких вещей, о которых нужно сказать. Я попробовал сократить их до 7, потому что мы бы говорили тогда еще 2 часа. Но 15 не закончите. Если вы посмотрите всю Библию, вы обнаружите сотни вещей, которые невозможны по-человечески. Как Бог делает невозможное возможным? Давайте попробуем проникнуть в Божий штаб. Вот в этот совет, который там есть. Почему это происходит? Как это становится возможным для Него? С одной стороны, я говорил уже о том, что мы никогда не сможем понять механизм Божьих действий. Вот с другой стороны, Писание говорит нам несколько простых вещей. Первое, что нам нужно знать. Первое, для Бога все возможно. Вот это первая ошибка, которую делает большинство людей. Она заключается в том, что когда мы приходим к Богу, мы признаем, что это Бог, мы признаем, что Он велик, но мы где-то в своем сознании ставим ограничитель. Он может сделать многое, Он может даже еще больше сделать, но что-то Он не может сделать. Вот это неправильное представление о Боге мешает нам восприятию того, что Бог делает. Когда вавилонский император Навуходоносор после мощных таких божьих действий смирился, первое, что Бог ему открыл, первое, что стало ему понятно, что Бог может все. Посмотрите, 4 глава книга Даниила, 34 стих. «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды, и все живущие на земле ничего не значат. по воле своей. Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. Нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Знаете, многие люди, к сожалению, говорят, что это слишком примитивно верить в то, что Бог все может. Это слишком по-детски. Ну, дети, понятно, верят. Они верят в то, что Дед Мороз есть настоящий, что Баба Яга есть, Снегурочка, там всякие разные. Ну, это дети. А мы же взрослые. И поэтому мы же не можем уже всему верить. Мы чуть-чуть верим чему-то, ну не до такой же степени, чтобы поверить в невозможное. В то, что очевидно невозможно просто. Бог объяснил это Навуходоносору посредством такого очень конкретного и ясного урока, который преподавал ему в течение нескольких лет. Как я уже сказал, что, к сожалению, очень многие верующие сталкиваются с этим явлением, когда мы просто не видим Бога правильно. Вы помните, когда к Аврааму пришли мужи Божьи? Они пришли и рассказывали ему о очень важных событиях. Они говорили о том, что у них родится сын. Вы помните, как прореагировала Сара? Вот эта Сара, о которой сказано в Новом Завете, что очень она положительная женщина была, она верующая была, безусловно, она была верующая. Но в этой точке, когда ее тело уже омертвело, в каком-то смысле, она дошла до той точки, до той грани, где дальше она не может уже верить, она не может принять. Она пошла за мужем, она согласна. Она пошла вместе оттуда, из Ура Халдейского, они пришли сюда, в новую землю, полагаясь на Бога. Они способны были довериться Богу здесь, но в том, что она родит в 90 лет. Извините. Она понимала, что люди, которые пришли, сверхлюди, необычные. Три странника, помните, были? И она стояла и подслушала, она слушала, что там Авраам говорит с ним. Послушайте этот разговор, 18 глава, книга Бытие, 10 стих. «И сказал один из них, я буду у тебя в это же время, и будет у тебя, и будет у сына Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были старые и в летах преклонных, и обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Сара внутренне рассмеялась, сказав, мне ли, когда я состарилась иметь утешение сие, и господин мой стар. Вот что ответил на это Бог. Посмотрите. Бог обращается к Аврааму сразу. И сказал Господь Аврааму, отчего это рассмеялась Сара? Сказав, неужели я действительно могу, когда я могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? Вот это выпадает из нашего сознания. Если что трудное для Господа, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын. В этом суть веры. Если что трудное для Господа, в этом суть настоящих верующих людей. Они подходят к Иисусу Христу, они подходят к Божьему Слову, они воспринимают Его таким, какой оно есть, и они доверяются Ему и подчиняют. Бог, который создал организм мужчины и женщины, конечно, Он может обновить его. Конечно, Он может сделать так, чтобы переключить какие-то процессы, и чтобы Сара могла родить в то время, когда ей кажется, что она не может. Это ж Бог, Он же создал, и Он может сделать так, как Он хочет. Кстати, когда прошло несколько лет, и мы видим, что вера и Авраама, и Сары выросла, существенно выросла. Помните, когда Бог повелевает Аврааму пойти принести в жертву Исаака? Для Авраама это было шоком. Он не мог это понять. Но тем не менее, он берет Исаака, и он идет, Бог сказал. И у него проблема. С одной стороны, Бог сказал, что через Исаака будет народ. Ясно, через Исаака. Он точно сказал, в Исааке наречется тебе семя. С другой стороны, этот же самый Бог говорит, пойди и принеси Исаака в жертву на горе Мария. Он не поймет, как это две вещи стыкуются. Он находит единственное объяснение. Наверное, Бог его воскресит. Вы знаете, Авраам никогда не видел воскресающих людей. Для него это было точно так же нереально и невозможно. Но так как он знал Бога великим, он видел, что только одно есть решение. Он не пытался каким-то образом восставать против Бога, менять то, что Бог говорит. Он просто в послушании идет. И послание к евреям, 11 глава, 17 стих, говорит о том, что позволило ему быть верным. Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить. Ясно написано, он думал, что Бог воскресит его из мертвых. Почему? Он знал великого Бога. Конечно, когда мы говорим о разных всяких вещах, которые происходят, когда мы говорим о том, что у Бога нет ничего невозможного, у нас возникает вопрос, а почему люди болеют? Почему войны? А почему катастрофы разные случаются, которые землетрясениями или цунами, или еще чем-то сметают буквально города? Уничтожают сотни, тысячи людей сразу. Почему? Если для Бога нет ничего невозможного. Почему это так? Почему Бог это допускает? Конечно, на многие из этих вопросов мы никогда не сможем найти ответы здесь на земле. Но мы точно знаем, что Бог делает все то, что считает нужным и правильным. И у него нет ни одной ситуации, которая вырвалась бы из-под контроля, которая застала бы его врасплох. Абсолютно все. Самые разные переживания, самые разные боли, самые разные трудности, они допущены Богом для того, чтобы достичь какой-то более важной цели. Когда Бог повелел Аврааму принести в жертву Исаака, Авраам не понимал, для чего это. Но у Бога была цель. В Псалме 134 ясно сказано, 5 и 6 стих: «Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет на небесах и на земле, на морях и во всех безднах». Это обстоятельство очень важно для нас понимать. Мы уже упоминали это. Вы знаете, самое большое зло, которое совершилось на земле когда-то, это распятие Сына Человеческого, Сына Божьего Иисуса Христа. Вы знаете, когда Иисус Христос говорил об этом ученикам, что ему надлежит идти в Иерусалим и там быть распяту, они не понимали. Они не понимали, каким образом вот тот, кто может бурю успокоить, тот, кто, помните, когда ситуация, когда его хотели сбросить со скалы, он прошел незамеченным. Люди кинулись, а где же он? Нету. Каким образом он может позволить себя распять? Зачем это? Это не входило ни в какие планы учеников. И когда Христос говорит конкретно: «Мне надлежит, мне должно быть в Иерусалиме, быть преданным язычником и быть распяту», то ученики, в общем, не понимают, а Петр посмелее, он подходит, говорит: «Учитель, да не будет этого с тобой». Он заботится о том, чтобы, а вдруг, ну, все может в голову сбрести. И помните, что получил тогда апостол Петр? Самую резкую фразу, которая когда-либо звучала из уст Иисуса Христа на земле: «Отойди от меня, сатана». Человеку это невозможно. Петр не может понять. Это не только человеку было, не только Петру было непонятно. Когда Пилат разговаривал со Христом, он удивился той свободе, которая была у Христа, с которой Христос держался. Он привык, Пилат привык, что перед ним трепещут. Потому что он может миловать и он может казнить. И вдруг здесь перед ним кто-то, кто не отвечает ему, кто ведет себя абсолютно свободно. 19 глава Евангелия от Иоанна говорит, посмотрите, Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Очень ясно сказано, Иисус Христос говорит, что Бог предначертал это. Он ясно говорит, вот это ужасное, самое страшное зло на планете. Это зло было предначертано Богом. Оно было допущено Богом. Он ясно говорит Пилату здесь: если бы не дано было тебе, ты бы здесь был абсолютно беспомощен и бессилен. Мы не можем указывать Богу, когда и что делать. Мы ясно должны знать одно, что для Бога нет ничего невозможного. И второе, что Он сделает то, что Он, а не мы, считает правильным. Третье. Что же из этого? Какая же наша реакция, если мы видим, что на земле так много невозможного? Если мы видим, что Бог делает то, что хочет, делая невозможное возможным, как относиться к невозможному? Мы уже упоминали, что люди, соприкасаясь с Божьей истиной, принимают ее только настолько, насколько она измеряема разумом. Я как-то читал одного автора, который, эта книжонка как-то нашумела даже одно время, в последнее время они подзабыли. Он отказывался принять Божью суверенность и человеческую ответственность одновременно. Он говорит, это нелогично. И он там приводит такое стихотворение, оно по-английски, потом перевели его на русский. Ну, это выдержка из четверостишия. Послушайте, что он говорит. Это утверждение подобно следующему. Босоногий мальчуган в сапогах стоял, сидя на песке. Понимаете, да? Босоногий мальчуган в сапогах стоял, сидя на песке. То есть это абсурд. Таким образом, люди, когда они сталкиваются с фактором, что Бог абсолютно суверенный, человек абсолютно ответственный, они говорят, это абсурд. И приводят такие насмешливые стихи. Они пытаются низвести Бога на вот этот уровень своей собственной критики и своего собственного неприятия. Как правильно относиться к невозможному? Дело в том, что когда Бог говорит что-то, это не может быть нелогичным. Это может быть сверхлогичным. Это может превышать нашу способность понимать. Но совсем не обязательно, что это нелогично. У Бога все логично. У Бога все стоит на своих местах. Кстати, это одно из самых приятных действий, которым мы будем заниматься в вечности. Когда Бог будет нам объяснять, вот почему это ты сделал. А вот это почему. И так всю вечность. Самые разные вещи, которые сегодня мы просто не можем в толк взять. Мы просто не можем сложить в своей собственной системе понимания. Как правильно относиться к невозможному? Первое. Верьте в великого Бога. Вы никогда не сможете правильно отнестись к невозможному, если ваш Бог или Бог, в которого вы верите, маленький. Если он сокращенный, ограниченный каким-то образом. Самыми разными вещами люди ограничивают Бога. Вы знаете, помните, наверное, эту историю о блестящей победе Давида над Голиафом. Мы как-то уже говорили, разбирали эту историю. Очень интересная история. Она интересна со многих сторон, но одна из них особо привлекает мое внимание. Как вы думаете, чем отличался Давид от тех сильных, видавших виды воинов, которые тысячами стояли вместе в израильском стане и смотрели на этого кричавшего, бросавшего вызов израильтянам Голиафа? Одной простой вещью. Дело в том, что этот юноша Давид знал великого Бога, которого, к сожалению, не знали все остальные. Когда Давид смотрел на реальность, он оценивал ее, и в его системе ценностей был великий Бог. Когда эти воины смотрели, что у них было? У них был опыт ведения боевых действий. У них были тренированные мышцы. Они знали тактику. Они знали, как наступить, как отступить. Они знали, с какой стороны поставить нападение, каким образом стрелы пускать, луки, каким образом эти копья должны лететь. И все эти прочие вещи они знали прекрасно. Давид пришел ни стратегии, ни тактики. Абсолютное отсутствие всего. Но у Давида есть один факт. Одно абсолютно отличающее его обстоятельство – он знает великого Бога. И смотрите, разница. Эта вся толпа стоит и трясется. В панике, в ужасе, вот-вот побегут. Здоровые мужики. Сильные, которых на войну послали. Этот мальчишка, юноша, он смотрит на всю эту систему, и он не поймет, а почему трясутся. Он спрашивает, а что обещают? Дочь, царь, за что? Но это невозможно, это невероятно. Вся разница только в одном. В мировоззрении, в картинке, которую у Давида огромный, великий Бог. Посмотрите, что он говорит. Послушайте. 1 Царств, 17 глава, 32 стих. Сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимляном. Сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина. чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, нападал за него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, умерщвлял его. Он рассказывает, да, как будто это регулярные вещи. И льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же самое. И посмотрите, он объясняет причину. Он объясняет причину, он не говорит, потому что я тренировался. Он говорит, потому что так поносит воинство Бога живого, не может устоять. И сказал Давид: Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. Итак, от того, каким мы видим Бога, зависит то, как мы живем. Я знаю, что сейчас каждый из нас стоит перед какими-то трудностями. Может быть, не перед таким Голиафом, может быть, чуть поменьше Голиафиком каким-то. Но многие из нас трясутся. Многие из нас не уверены, многие из нас боятся. И нам нужно немножечко в нашем взгляде чуть побольше Бога. Нам чуть лучше нужно знать, что невозможное человеком возможно Богу. Что мы верим действительно в огромного, великого, сильного Бога. Это первое. Второе. Преклоняйтесь перед Богом. Не только верьте в великого Бога, преклоняйтесь перед Богом. Когда мы говорим о том, что Бог что-то делает, у нас есть только один вариант – принять то, что Он делает. Я встречал людей, которые говорят о том, что требуйте у Бога. Один даже телепроповедник говорит, ловите Бога на слове. Он держит Библию и показывает, ловите Бога на слове и требуйте у Него, чтобы Он дал вам. Немножко неправильное понимание, кто люди и кто Бог. Мы никак, никогда не можем требовать. Мы не в том положении, чтобы требовать. Мы можем только милости просить. Мы можем только приходить и преклоняться перед Ним и признавать, да, Господи, Твое все, и Ты имеешь на все право. И мы приходим пред лицо Твое для того, чтобы просто вручить себя Тебе, для того, чтобы довериться тому, как Ты нас поведешь. Мы хотим отражать то, что Ты говоришь, и хотим подчинить себя Тебе. Иов, находясь в глубоком страдании, он задавал вопросы, почему? Он долго задавал вопросы, до того момента, пока не смирился. Смотрите, 38 глава, Бог отвечает Иову. «Кто сей омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшные нечесто твои, как муж, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень? Он говорит, все это для тебя невозможно. Поэтому, пожалуйста, смирись лучше, вместо того, чтобы спорить. Это так и произошло. Действительно, Иов получил освобождение. Она, эта история с Иовом закончилась именно преклонением перед Богом. 42 глава, 1 и 2 стих. И отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь, и знаю, что намерение твое не может быть остановлено.